В мире современных, ну, технологических стартапов принято считать, что успех выглядит вполне определенным образом. Типа, нужно обязательно гнаться за какими-то вирусными трендами.
Угу. И сливать кучу денег на рекламу.
Да-да-да. Спускать просто колоссальные бюджеты на агрессивный маркетинг, постоянно пытаться, ну, перекричать конкурентов, генерировать какой-то бесконечный поток развлекательного контента. Но сегодня у нас на столе совершенно другой кейс.
О, это точно. Это просто полная противоположность всему, чему сейчас учат на, ну, на всяких курсах по запуску продуктов.
Абсолютно. Мы разбираем историю одного разработчика, который, ну, он создал простейшее приложение с одной единственной функцией. И он не потратил ни цента на маркетинг. Ни цента. Но при этом стабильно зарабатывает от 17 до 20 тысяч долларов. Каждый месяц.
Вау. Ну, то есть такой подход, он как бы бросает вызов самой идее того, что внимание в интернете нужно обязательно покупать.
И именно эта, ну, контринтуитивность, она и делает сегодняшний материал таким захватывающим для любого, кому интересны технологии и бизнес. В общем, у нас на столе сегодня подробный транскрипт интервью с YouTube-канала. Канал называется Starter Story, и там герой по имени Бен делится своим методичным планом продвижения. Приложение называется Follow Buddy.
Ага, трекер подписок.
Да, именно. И миссия нашего сегодняшнего детального разбора — это шаг за шагом деконструировать его стратегию. Понять, как он ищет клиентов. Цель, ну, — превратить этот опыт в подробное пошаговое руководство, которое можно применить, по сути, к любому продукту.
Звучит масштабно.
Ну, если сравнить типичный маркетинг в социальных сетях с попыткой перекричать огромную толпу на шумной городской площади, ну, значит, стоишь с рупором и орешь, то стратегия Бена — это установка такого аккуратного справочного стола ровно на том перекрестке, где люди, они уже отчаянно ищут дорогу. Итак, давайте разберем это. В чем вообще кроется фундамент такого подхода?
Что здесь действительно увлекательно, так это смена самой парадигмы. Я имею в виду истинная ценность данного кейса. Она заключается вовсе не в функционале этого приложения.
Ну да, функционал там базовый.
Именно. Суть в переходе от вот этого изнурительного процесса, когда ты пытаешься создать аудиторию с нуля, к, ну, к ювелирному перехвату уже существующего горячего поискового трафика. Разработчик, он как бы осознал критически важную вещь.
Какую?
Пытаться убедить случайного человека в том, что ему нужен какой-то новый софт, это невероятно сложно. Это дорого. Гораздо эффективнее просто предоставить готовое решение тому, кто, ну, кто прямо сейчас вбивает свой вопрос в строку поиска. Вероятность конверсии в таком случае возрастает просто многократно.
Согласен на 100%. Но любая, даже самая гениальная стратегия продвижения, она абсолютно бесполезна, если сам продукт не решает реальную проблему. То есть, ну, прежде чем мы перейдем к механике маркетинга, нам нужно понять первопричину создания этого приложения.
Да, откуда вообще взялась идея?
Да-да. И в материалах описывается весьма показательная предыстория. Оказывается, Бен руководил маркетинговым агентством целых 7 лет, еще, ну, с времен учебы в колледже.
Ого, солидный срок.
Да, и он регулярно создавал контент о стратегиях роста в Инстаграм. И самая частая жалоба, с которой к нему приходили люди в комментарии, это были массовые блокировки аккаунтов из-за сторонних приложений.
И здесь, я думаю, нам необходимо сделать небольшую паузу, чтобы разобраться в технических причинах этих блокировок. Ну, почему вообще люди массово теряли доступ к своим профилям?
Да, это важный контекст.
Дело в том, что большинство этих сторонних сервисов для отслеживания отписок, они работают по принципу прямого скрейпинга. То есть они требуют от пользователя ввести свой логин и пароль прямо в их приложение.
Что уже звучит как ужасная идея, если честно.
Абсолютно. После этого они подключаются к серверам социальной сети через неофициальные шлюзы и, ну, начинают имитировать действия человека. Постоянно обновляют списки, сверяют данные. Алгоритмы безопасности платформ сегодня настолько совершенны, что они моментально распознают эту автоматизацию.
Ну да, робот есть робот.
Вот. И как следствие, аккаунт просто блокируется за нарушение пользовательского соглашения, то, что называется terms of service.
То есть проблема заключалась не просто в желании людей узнать, кто от них отписался. Это любопытство было всегда. Проблема была в том, что цена вот этого удовлетворения любопытства — это реальный риск навсегда потерять свой цифровой актив.
Потерять аккаунт, в который, возможно, вложены годы работы — да.
И вот, учитывая это, Бен находит просто блестящий, 100% безопасный обходной маневр. Он использует метод сравнения списков на основе официального инструмента экспорта данных.
То есть вообще никаких подозрительных авторизаций?
Никаких. Пользователь запрашивает официальный архив у самой платформы, скачивает этот zip-файл или что там, а приложение просто локально сравнивает эти текстовые файлы у него на устройстве. И Бен рассказывает об этом безопасном методе в видео, которое, внимание, собирает более 1 миллиона просмотров.
Миллион просмотров на чисто утилитарном ролике. Ничего себе.
Да. Но дальше происходит нечто парадоксальное. Вместо того, чтобы монетизировать этот колоссальный трафик, ну, он просто оставляет ссылку на какой-то случайный бесплатный сайт для сортировки списков. Фактически он случайно построил чужой бизнес.
Ну, этот эпизод служит отличным доказательством того, какой вообще колоссальный потенциал скрыт в органическом поиске на YouTube. Люди искали решение, и они его находили. Но в этой истории есть еще один очень важный аспект. Это его невероятное терпение.
О да, этот момент меня тоже зацепил.
Из транскрипта следует, что идея разработки собственного приложения вынашивалась целых 4 года. Представляешь, Бен регулярно мониторил цены на платформе фрилансеров Upwork, оценивая стоимость разработки, и только когда экономика проекта сошлась около 2 лет назад, приложение Follow Buddy наконец увидело свет.
И вот тут у меня, честно говоря, возникают сильные сомнения. 4 года. Ждать 4 года в сфере IT — это же, ну, кажется, граничит с самоубийством для стартапа. Индустрия меняется за месяцы, технологии устаревают, конкуренты не спят. Разве за такой срок эту нишу не должны были просто полностью монополизировать?
Это вполне закономерный вопрос. И на первый взгляд промедление действительно кажется фатальным. Ну, типа, кто не успел, тот опоздал. Но если проанализировать саму природу этой потребности, ситуация проясняется. Страх потерять доступ к социальным сетям — это не мимолетный тренд вроде спиннеров или каких-то там временных фильтров для фотографий.
Ну да, это не просто игрушка.
Именно. Это фундаментальная проблема цифровой безопасности. И за эти 4 года потребность никуда не исчезла. Почему? Потому что большинство альтернатив на рынке продолжали и продолжают использовать вот эти агрессивные методы скрепинга. То есть они сохраняли высокие риски блокировок. Продукт Бейна, он не создавал новую потребность, он закрыл давно существующую дыру в безопасности.
А, то есть он пришел на готовый, но неудовлетворенный должным образом рынок.
Да. И статистика из интервью это подтверждает. На сегодняшний день у сервиса 82 тысячи зарегистрированных пользователей, из которых более 3000 оплачивают подписку, а это $50 в год. Более того, прямо сейчас, пока мы обсуждаем этот кейс, около 480 человек тестируют бесплатный пробный период.
Ничего себе! Цифры действительно убедительные. То есть, понятно, что продукт решает утилитарную, такую скучную проблему, но наличие хорошего продукта — это же не гарантия продаж. В мире полно классных приложений, о которых никто не знает. Как именно выстраивается очередь из клиентов без рекламного бюджета?
А вот тут начинается самое интересное.
Да, здесь начинается первый этап нашего пошагового руководства, и, что примечательно, этот шаг стартует не с настройки камеры или покупки микрофона, а с погружения в психологию потребителя. В материалах подчеркивается, что главная ошибка большинства IT-фаундеров — это их маниакальный фокус на попытках продать свой сервис вместо того, чтобы детально изучить путь клиента.
Точно. И для понимания этого пути Бен опирается на концепцию, которая называется «лестница узнаваемости». Это невероятно точный аналитический инструмент.
Расскажи подробнее, как она работает в его случае.
Суть в том, чтобы полностью проигнорировать самую широкую и холодную аудиторию. Ну, те, кто находится на нижней ступени и вообще не подозревает, что у них есть какая-то проблема. Нет никакого смысла тратить ресурсы на убеждение человека в том, что ему вообще нужен инструмент для аналитики отписок, если он об этом даже не думал.
Да, это как пытаться продать зонтик человеку в пустыне, который не знает, что такое дождь.
Отличная аналогия. Поэтому фокус смещается исключительно на следующие этапы. Сначала человек осознает проблему, его уже забанили или он боится бана. Затем он переходит к поиску любых доступных решений. После этого он сравнивает конкретные продукты, изучает их преимущества, и только потом он готов достать кредитную карту.
Звучит, очень логично в теории. Но как на практике-то угадать, что именно происходит в голове у человека на каждой из этих ступеней? Люди же формулируют свои мысли и запросы в поисковиках максимально хаотично. Типа, почему пропали люди в инсте или что-то в этом духе?
Именно поэтому процесс начинается с автоматизации мозгового штурма. В интервью описывается вполне конкретный алгоритм использования языковых моделей, таких как чат-GPT, для генерации десятков возможных вопросов, которые потенциальный клиент может задавать на каждом этапе этой лестницы. И помогает выйти за рамки, собственного восприятия продукта.
То есть это похоже на обратный инжиниринг мозга покупателя. Вместо того, чтобы гадать, мы просто смотрим на ступеньки, по которым он уже идет.
Да, именно так. Но сгенерировать список вопросов этого недостаточно. Дальше, согласно руководству, наступает этап жесткой проверки реальностью. Нужно выяснить, вбивают ли живые люди эти фразы в поиск на самом деле.
А, то есть не галлюцинирует ли нейросеть?
Точно. Для этого используются специализированные аналитические сервисы, например, VidIQ или Keywords Everywhere. Цель этого этапа — отфильтровать фантазии ИИ и оставить от 10 до 20 реальных поисковых фраз с доказанным объемом трафика.
Так, понятно.
И вот тут происходит оценка конкуренции. Это, пожалуй, самый изящный маневр во всей стратегии. Слушай внимательно. Если проверка показывает, что по целевому запросу на первом месте выдачи находится затянутое видео на 12 минут, где автор, долго просит поставить лайк, подписаться на канал, рассказывает про свою жизнь.
О, да, терпеть не могу такие видео. Всем привет, не забудьте нажать на колокольчик.
Да, так вот, алгоритм действий Бена предельно прост. Он берет и записывает максимально плотное, информативное видео ровно на 4 минуты. Без всякой воды.
Гениально.
И если мы свяжем это с более широкой картиной работы рекомендательных систем, то увидим очень элегантную эксплуатацию самих алгоритмов платформы. YouTube, как и любая видеоплатформа, он просто одержим метриками удержания внимания.
Ну, логично, им нужно, чтобы люди смотрели рекламу.
Вот. И если появляется короткое видео, которое дает четкий ответ на запрос, зритель смотрит его от начала до конца без перемоток. Система получает мощнейший сигнал, этот контент идеально решает задачу пользователя. В результате короткий релевантный ролик стремительно вытесняет этих длинных конкурентов с первых строчек поиска.
Понятно. Алгоритмы любят высокое удержание. Но одно дело создать полезное видео, и совершенно другое заставить человека кликнуть именно на него в море других превью. И здесь мы плавно переходим ко второму шагу руководства — созданию и упаковке. В материалах четко сказано, что название и обложка ролика должны не просто привлекать внимание. Они обязаны служить моментальным подтверждением для зрителя, что он попал по адресу.
Моментальным — это ключевое слово.
Да. Руководство предписывает ставить ключевой поисковый запрос в самое начало названия. Но тут есть строгое предостережение. Текст должен звучать естественно, для живых людей. Он не должен выглядеть как бессмысленный набор слов для поискового робота.
И этот принцип максимального соответствия ожиданиям, он продолжается и внутри самого контента. В первые же секунды видео необходимо вслух произнести тот самый запрос, который человек только что вбил в поиск. Никаких долгих музыкальных заставок или рассказов о себе. Зритель должен мгновенно получить сигнал «Да, здесь решат мою проблему». А далее следует фундаментальное правило – предоставлять больше ценности, чем было заявлено. То, что называют over-deliver.
И вот в процессе предоставления этой ценности в источниках раскрывается парадоксальный прием. Прием, который радикально повышает конверсию в платные подписки. Оказывается, в обзоре необходимо уделить время не только восхвалению своего продукта, но и внимание подробному разбору его реальных недостатков.
О, да. Это ломает шаблон.
Представим ситуацию. Человек приходит покупать поддержанный автомобиль. Если продавец ходит вокруг машины и рассказывает исключительно о ее невероятном состоянии, ну, покупатель инстинктивно напрягается, он ждет подвоха. Но если продавец сам указывает на маленькую царапину на бампере или потертость на сиденье и говорит: «Да, здесь есть дефект, но двигатель и ходовая часть в идеальном состоянии, уровень доверия к такому продавцу взлетает просто до небес. Мгновенно».
Это очень точная иллюстрация того, как работает психология доверия. В контексте программного обеспечения это может выглядеть так. Автор видео честно признается, что безопасный метод скачивания официального архива, ну, он требует 2-3 минут ручной работы. В отличие от этих опасных приложений, где достаточно нажать одну кнопку.
То есть он не скрывает, что его продукт требует чуть больше усилий?
Да. И признание этого факта, оно обезоруживает скептически настроенного зрителя. Честность снимает внутренние возражения гораздо эффективнее, чем любые агрессивные призывы к покупке. Доверие конвертируется в продажи стабильнее, чем манипуляции. А для тех зрителей, кто еще не созрел для покупки, в конце дается мягкий призыв к действию, call to action, который плавно переводит их на следующую ступень этой узнаваемости.
Отлично. Значит, видео записано, оно честное и полезное. Но чтобы система заработала, контент нужно правильно разместить. Это третий шаг. Источники акцентируют внимание на вот этой невидимой работе с метаданными. Первые два предложения в описании видео, они критически важны, так как именно они отображаются в результатах поиска под названием.
Да, многие об этом забывают.
Именно. И огромной ошибкой считается просто вставлять туда голую ссылку на сервис. Текст должен быть убедительным и содержать те самые ключевые слова для повышения кликабельности. А при настройке тегов Бен рекомендует использовать все мыслимые синонимы и вариации запроса. Например, безопасный метод проверки подписок, сравнение трекеров для соцсетей, ну, чтобы доказать платформе абсолютную релевантность материала.
Все эти детали невероятно важны для успеха одной отдельной единицы контента. Но истинная мощность этой модели, она раскрывается только при масштабировании. Ну, то есть, как из единичных удачных роликов формируется стабильный доход в 17 тысяч долларов. Это же система.
Да, и масштабирование – это шаг номер 4. Оно достигается за счет методичного, почти конвейерного создания новых видео под самые-самые узкие вариации целевых запросов. В материалах подчеркивается фундаментальное преимущество таких платформ, как YouTube, перед классическими текстовыми поисковиками.
В чем оно заключается?
На YouTube один автор может легально занять сразу несколько верхних позиций по одному поисковому запросу, просто создав несколько релевантных видео с разных углов. Приводится просто впечатляющий пример. Ролик Бена с обзором лучших приложений для отслеживания отписок был снят всего за 20 минут. 20 минут работы. И спустя 7 месяцев он набрал 25 тысяч просмотров и продолжает стабильно приводить теплых лидов каждые 48 часов.
Вау.
Это превращает обычное короткое видео в долгосрочный цифровой актив. Почти как недвижимость, которая приносит ренту.
Но за этим потоком трафика должна же стоять надежная инфраструктура, способная обрабатывать клиентов без постоянного вмешательства создателя. Интересно взглянуть на технологический фундамент. Что обеспечивает такую автономность? Из материалов мы видим, что фронтенд приложения написан на библиотеке React. Почтовые уведомления автоматизированы через SendGrid. Данные надежно хранятся в нереляционной базе MongoDB.
Подожди. Для многих людей, далеких от программирования, это звучит просто как заклинание на латыни. В чем, ну, практически смысл такого набора технологий для бизнеса, которым управляет один единственный человек? Зачем такие сложности?
Смысл в абсолютной независимости и масштабируемости. Такая архитектура, она позволяет системе выдерживать наплыв десятков тысяч пользователей без сбоев. Облако AWS дает гибкость, но особенно стоит выделить использование сервиса RevenueCAT для обработки платежей. Этот инструмент, он берет на себя всю колоссальную головную боль, связанную с интеграцией подписок, возвратом средств.
То есть общение с Apple Store и Google Play?
Да-да. Взаимодействие с правилами магазинов приложений. Они забирают комиссию всего около 1%. Это высвобождает создателю просто огромное количество времени. Ему не нужно писать свой биллинг.
Это умно. Более того, в интервью Бен признается, что он не писал весь этот код в одиночку. Он нанял разработчика на полный рабочий день. И его главный совет для всех в отношении команды – всегда искать лучших специалистов на рынке и обязательно давать им долю в проекте, то, что называется skin in the game. Это обеспечивает личную финансовую заинтересованность разработчика в успехе продукта. В материалах отмечается, что по мере развития искусственного интеллекта разрыв между посредственными исполнителями и выдающимися талантами будет только увеличиваться, поэтому экономить на качестве кода категорически нельзя.
Абсолютно логично.
Но здесь возникает, пожалуй, самое большое препятствие для применения всего этого руководства. Бен утверждает, что для создания таких видео креативность почти не нужна. Однако существует страх перед камерой. Многим кажется, что без природной харизмы, без поставленного голоса, ну, на видеоплощадках делать просто нечего.
Это поднимает важный вопрос о том, что именно вообще ищут люди в интернете сегодня. В интервью этот страх прямо называется лимитирующим убеждением. И ответ кроется в текущем состоянии нашей цифровой среды. Сейчас выдача текстовых поисковиков, вроде Google, стремительно заполняется статьями, написанными нейросетями.
О да, эти бесконечные SEO-тексты, где ответ на один простой вопрос размазан на 3 страницы.
Да, эти тексты идеально оптимизированы под поисковые машины, они структурно безупречны, но они часто абсолютно лишены реального человеческого опыта, лишены контекста.
То есть ты хочешь сказать, что на фоне этой лавины пластикового безликого контента обычное видео от живого человека внезапно приобретает огромную ценность?
Именно так. На этом фоне поисковая выдача YouTube оказывается парадоксально менее конкурентной средой. Пользователи банально устали от стерильных текстов. Когда у человека возникает узкая техническая проблема, ну, скажем, как выгрузить zip-файл из Instagram, он хочет увидеть реальный интерфейс и услышать живой голос, который шаг за шагом объясняет решение. В источнике утверждается, что даже видео, записанное вообще без профессионального света, с простой демонстрацией экрана через сервисы вроде Loom...
Где просто кружочек с лицом в углу экрана.
Да. Даже такое видео легко займет первую строчку в поиске, если оно дает самый точный и честный ответ на узкоспециализированный вопрос. Харизма голливудского актера тут вообще не требуется. Требуется искреннее желание помочь решить задачу.
Поразительно, как простота бьет сложность. Если резюмировать все это детальное руководство, но эта формула стабильного бизнеса выглядит примерно так. Берется реальная, пусть и скучная, обыденная проблема аудитории. Создается безопасный продукт. Затем анализируются точные формулировки поисковых запросов от пользователей с высокой мотивацией. После этого методично, почти по инженерным чертежам, записываются короткие, честные видеоролики, которые решают задачу лучше и быстрее конкурентов. И на выходе мы получаем автономную систему, которая генерирует регулярную выручку. И все это без единого центра вложений в какую-либо таргетированную рекламу.
Знаешь, значение этого исследования, оно выходит далеко за рамки истории одного приложения. Это, ну, это фундаментальный сдвиг перспективы в подходе к рынку в принципе. Этот кейс доказывает, что создателям продуктов необходимо отказаться от постоянных попыток придумать, как привлечь к себе максимальное внимание безразличной толпы.
Тот самый парень с рупором на площади.
Точно. Гораздо выгоднее задать себе другой вопрос. На какой конкретный, узкий и болезненный запрос будущего клиента можно дать самый исчерпывающий и честный ответ прямо сейчас?
Смена фокуса с привлечения внимания на удовлетворение уже сформированного спроса – это действительно мощный инсайт для каждого, кому интересен маркетинг. И в завершении этого исследования хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления. Мы наблюдаем, как интернет с какой-то пугающей скоростью заполняется грамматически выверенными, но абсолютно бездушными ответами от искусственного интеллекта. Информации становится все больше, но реального доверия к ней все меньше.
Это правда. Доверие сейчас в дефиците.
И в связи с этим возникает интригующая перспектива. Вполне возможно, что в ближайшие годы именно слегка несовершенные, записанные, может быть, с первого дубля, но искренние видео от реальных людей станут самым дефицитным и ценным активом для бизнеса. И вопрос в том, какие специфические нишевые проблемы прямо сейчас вбиваются людьми в строку поиска, но на которые до сих пор не существует ни одного понятного видеоответа от живого человека. Найти такой вопрос значит найти ключ к созданию по-настоящему востребованного и независимого бизнеса.